Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. О массовом сознании, историческом процессе и актуальном моменте мы сегодня будем говорить с моими гостями, историком и телеведущим Николаем Сванидзе, социологом, одним из руководителей Левада-центра Борисом Дубиным. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
А средства связи у нас сегодня, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Мы не будем обсуждать программу как программу, потому что ей хватает и доброжелателей, и недоброжелателей. Она уже вот второй месяц в эфире, и, в общем, за ней наблюдают с любопытством, выходит на втором канале. Хотя мне кажется важным отметить, что концепция изменилась по сравнению с тем, как она выходила год назад. И, в общем, это не суд времени,
это
действительно, да, исторический процесс, в котором мы все существуем. Как бы кому не нравилось, что здесь сейчас делается история и делается часто нашими руками, хотя об этом многие не задумываются или стараются не осознавать. Но все-таки один вопрос в связи с программой я вам задам. Мне кажется, он принципиален. Осознаете ли вы, что условием выхода вашей программы Не банального договора, вот там решили, договорились, умолчание, осознание того, что есть нынешний такой массовый зритель, скорее в этом контексте, да, вот этим условием был, остается и, скорее всего, останется ваш заведомый проигрыш.
Вы имеете в виду проигрыш по результатам телевизионного голосования, звонков?
Да.
Не знаю. Я вообще, на самом деле, рад, что программа выходит, и я ценю смелость моего начальника и старинного товарища Олега Борисовича Добродеева, потому что, на мой взгляд, требовало определенного мужества решение о выводе этой программы в эфир. Возможно, вы правы. Не для него, а для кого-то из вышестоящих граждан. Вполне вероятно, что условием выхода этой программы, объяснением, скажем так, оправданием выхода этой программы является мой постоянный и абсолютно он будет в обозримом будущем, во всяком случае, всегда, других вариантов не предвидится, проигрыш по результатам вот этого телевизионного голосования.
Вы себе,
возможно,
вот как историк, этот проигрыш объясняете, ну, такой символический проигрыш, вечный символический проигрыш. Чем или как?
Ну, здесь целый ряд причин. Из них, кстати, на последнем месте, на мой взгляд, там личные особенности моего оппонента Сергея Кургиняна, который вообще-то часто абсолютизируется, что вот он вот в такой манере выступает, это производит впечатление на граждан, да, на мой взгляд, не в этом дело. Дело в том, что его позиция соответствует позиции значительной части нашего общества, это первая причина, а вторая причина, в данном случае, вероятно, даже более существенная, это особенности вот этого телевизионного голосования, когда звонит такая специфическая часть аудитории, и те, кто звонят, в значительном своем большинстве, по моему глубокому убеждению, я вижу это по росту цифр на экране, они не слушают вообще дискуссию, потому что характер изменений вот в этом цифровом противостоянии, он не зависит от того, что происходит в студии. Это меня всякий раз заставляет улыбаться. Там, положим, Кургинян в этот момент что-то произносит такое яркое. Нет, все то же самое. Я произношу что-то тоже. Абсолютно не важно. То есть люди не слушают. Люди голосуют по принципу свой-чужой. И в основном таким образом, конечно, наиболее такая отмобилизованная часть голосует за моего оппонента.
Но у вас есть представление, как, по-вашему, на самом деле те миллионы, которые все-таки смотрят программу,
да,
а вовсе не те тысячи, которые голосуют?
Да, примерно 1 к 100 те, кто звонят,
да,
и те, кто смотрят.
Да, и мы это знаем, это телевизионный эффект голосования и смотрения. А эти миллионы, молчаливые миллионы, они...
Миллионы слушают и делают свои выводы. И вот ради этого, на мой взгляд, вот я, например, работаю.
Борис, вам можно даже было бы не смотреть эту программу. Mm-hmm. Вы бы...
Ну-ну.
Да, да. Ну, на самом деле, потому что мне кажется, что...
Эксперимент был бы чище.
Ну, возможно, потому что как специалист по негативной идентичности вы легко даже вот сейчас воспроизведете все стереотипы, которые не может опровергнуть или оспорить Сванидзе. Опять же, не потому что он их лично не может опровергнуть или оспорить, а потому что в силу вот всех этих обстоятельств, в том числе эмоционального настроя и прочих вещей, он не способен это сделать, потому что там всегда... корреляция Советский Союз – добро, Запад – зло, путч 91-го – катастрофа, падение Берлинской стены, предательство интересов великой страны, Ливи. Ну и, в общем, можно множить и продолжать. А вот эти, вообще, эти фантомные боли, они когда-нибудь людей российских отпустят? Вот это вот, в общем, показатель-то чего?
Ну,
помимо телевизионного шоу.
Гадать о будущем, тем более далеком.
Ну хорошо, давайте вот про сейчас.
Да,
вот
не,
про
не сейчас. Не возьмусь. Да, а про сейчас. Тут несколько характерных черт. То, что, скажем, ситуация обязательно делится на два. Да? Вот, то есть всегда воспроизводится некоторая обстановка гражданской войны. Никакой третьей позиции в этом смысле нет.
Это неизбежность или это потому, что вот ресталище, зрелище, эфир, или это неизбежность
сейчас? Я думаю, это не ресталище и не зрелище, хотя оно, конечно, так построено, что тут сделаешь, оно так задумано и так проводится, но свойство вот делить непременно на два и никак иначе – это гораздо более давняя вещь, и ну, в конечном счете. Это даже логика споров XIX века, но поскольку ни мы, ни наши зрители и слушатели впрямую к XIX веку уже как бы дотянуться не могут, то я думаю, что это времена гораздо более близкие, те, которые старше еще помнят. Вот, те, кто сильно постарше, а те, кто молодые, ну, учатся на ходу. Кто не с нами, тот против нас. Вот, и голосуют за позицию, с одной стороны, или за одно, или за другое. Страна, которая голосует за позицию, условно назовем ее советской, очень условно, да, вот, она всегда количественно больше, она всегда эмоционально агрессивнее и сильнее. И, кроме всего прочего, тут действует еще эффект присоединения к большинству, который всегда подогревает людей, ну, скажем так, не очень сильных, да? Вот слабого человека очень подогревает, когда он в толпе. Поэтому и эта логика, и этот строй сознания, и это устройство передачи, они как бы отвечают друг другу, подкрепляют друг друга и фактически воспроизводят вот эту логику такой тихой гражданской войны. Да? Когда из этого будет выход? Ну, когда будет делиться на 4, на 5, на 7, на 10.
То есть Николай прав, что позиции не имеют значения в данном случае?
Не совсем.
Они такие символические ряды, и все.
Не совсем. Если взять все-таки опыт 90-х, а главное, даже не сам опыт 90-х, а то, как он был аранжирован на протяжении нулевых, да, вот, то для абсолютного большинства россиян, ну, от 2/3 до 3/4, если хотите, взрослого населения, на все, что так или иначе будет отзываться либеральным, демократическим, антисоветским или даже просто несоветским и так далее, и плюс связываться уже просто с конкретными фигурами людей, которые представляют эти позиции, вот, большинство будет, понятно, за что вы об этом сказали, вот, меньшинство, не только меньшинство, но оно и не лезет в эфир, оно по-другому в этом смысле голосует, оно по-другому относится к ситуации. В том числе, ну, как бы сказать, тут есть еще такая, как в XIX веке говорят, такая логика резиньяции, да? Вот. Гамлет, он, ну, как бы сказать, он не Ричард, да? Вот у Ричарда, значит, так сказать, своя логика и своя агрессия. А Гамлет, он еще посомневается, как теперь говорят, репу почешет. Вот, могу ли, не могу ли, вправе я, не вправе ли, а не ухудшу ли я ситуацию, если позвоню на телевидение, ну, и так далее, и так далее.
Ну, то есть Сванидзе, Гамлеты. Слушайте, ну, совсем не...
Ну, среди тех, кто за Сванидзе, есть немало Гамлетов, которые сами себя за руку держат, а как бы я ни сделал...
Более рефлексирующие, чего более хуже, рефлексирующие да, часть аудитории. Да, конечно, да, абсолютно согласен.
Вот, и в этом смысле более критичное, и критичное и по отношению к себе. Вот, и критичное по отношению к опыту 90-х. Но эта критика пока что скорее их парализует. Чем
заставляет проявить позицию.
Да.
Борис Домин, Николай Сванидзе. Мы продолжим после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Станет ли итоговая сессия уходящей Думы ареной для предвыборной борьбы? Беседуем с Павлом Медведевым из «Единой России» и Татьяной Москальковой из «Справедливой России».
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Мы сегодня обсуждаем вот такой эффект, феномен массового сознания, который, конечно, не совсем репрезентативно с точки зрения науки, но, на мой взгляд, вполне проявляется в новой программе государственного телевидения «Исторический процесс». Социолог Борис Домин и историк и телеведущий Николай Сванидзе сегодня мои гости. Тогда давайте перекинем вот такой мостик все-таки вот эту вот самую современность-то. Вот если эти гамлеты и эти рефлексирующие люди парализованы, они... Это означает, что они всегда в этом самом меньшинстве, публично, и к большинству у них нет возможности присоединиться. Как вам кажется, телевидение в этом случае, то есть Кургинян со Сванидзе, и начальники, которые разрешили, и продюсеры, и эта программа идет, она скорее во вред для массового сознания или все-таки в результате это некая польза?
Ну, я думаю, что у организаторов передачи своя точка зрения.
Ну, понятно.
У людей, которые в эфире, своя точка зрения. А у людей, которые звонят, своя, молчат следующее. Значит, что мне кажется... Что, ну, вообще говоря, меньшинство ведь тоже бывает разное. То меньшинство, которое выходит по 31 числам, это тоже меньшинство. Вот, но это меньшинство, которое, ну, при всей его критичности и рефлексивности, это умные, рефлексивные и сомневающиеся люди, но они вот как бы считают нужным выйти и сделать то, что они считают нужным. Поэтому есть еще и такое меньшинство. Я думаю, что хорошо бы было, если бы каким-то образом в рамках этой или передачи были бы представлены еще какие-то точки зрения. Очень опасно.
То есть вы настаиваете, что все-таки не два, а хотя бы три или четыре.
Ну, очень опасна ситуация, просто ну, по историческому опыту чудовищному, да, вот Европа между двумя войнами. Навязывают логику и слева, и справа, что есть только один выход. Или Гитлер, или Сталин. Третьего нету. Вот. На самом деле, третий есть. И немцы это знали, и кое-кто из французов это знал, и так далее. Но сама точка зрения была слишком слабо в этом смысле представлена.
Но ведь, понимаете, в этой программе уже нет истории как истории, ну, в чистом виде. История лишь антураж, контур для того, чтобы высветить или обозначить проблемы современности.
Да,
и вообще... это все время резонирует с этим. Поэтому вот ощущение все время некого дуализма. С одной стороны, рискнули, поставили, с другой стороны, все время боимся сказать, что вот а кто у нас... Черт с рогами.
Ну, мне кажется, что те, кто принимают решения, при том, что это тоже, наверное, не одна позиция.
Ну, разумеется,
несколько,
в том-то
да?
и дело.
Вот. И это заметно по особенно по последним годам, вот, они ведь не занимаются мобилизацией. Вот, а скорее они занимаются, ну, как бы делают воду все более мутной с тем, чтобы ситуация была, ее невозможно было разобрать. А из нее выход был бы только вот такой, налево и направо, да? И в этом смысле они работают с большинством. Вот. Не то, что они его там формируют или там кричат под знамена и так далее, и так далее. Но они с этим большинством работают. А большинство устроено, российское нынешнее, тоже очень непросто. Там тоже двойные и тройные люди, которые, конечно, хотели бы, с одной стороны, героическую историю, но, с другой стороны, вообще говоря, все знают. Это уже не та ситуация, когда они там в 56-м говорили, ну как же, мы не знали, да, а Сергей Сергеевич Аверинцев говорил, а чего же вы к нам не пришли, мы-то знали. Вот, ситуация уже совершенно не та, они все знают, и наши опросы это показывают. Знают и что Сталин кровавый тиран, и знают про армию Власова, и знают про невероятное количество людей, сдавшихся в плен в начале войны, и знают про чудовищные зверства, которые...
И, видимо, знают про Ходорковского.
И знают про Ходорковского,
уже,
конечно.
Судя по голосованию.
Да, но они не знают, что с этим делать. А вот с тем другим, что условно называется советским, когда один во главе, или, ну, в крайнем случае, раздвоился на две головы, но чтобы непременно наверху был один, да, вот это они понимают, это совпадает с их представлениями о реальности. А вот что им делать с правдой о Катыни? Что им делать с правдой об армии генерала Власова, что им делать
с правдой
о ГУЛАГе, о пленных и так далее, ну, не знают они, куда это приладить.
Есть еще один, на мой взгляд, феномен, не знаю, согласитесь ли вы со мной как профессионал или нет, потому что у меня это скорее дилетантское наблюдение, я не социолог. Там после 56-го года условного, да, верили всему, что им говорят об истории. Сначала верили одному. Потом поверили другому. Сейчас не верят вообще ничему. Сейчас история представляется набором мифов, с помощью которых дурят нашего брата. Все на свете, огромное количество книг по истории, огромное количество жуликов от истории настолько замутили башку людям, что если людям сказать, что Ленин жил в 1812 году до нашей эры, что Пушкин был китайцем, что вообще все что угодно. Треть страны уверена, что до сих пор, что Солнце вертится вокруг Земли. Ну, люди на самом деле, люди ни во что не верят.
Так и ближайшую эту историю. Посмотрите, 23-е ГКЧП, и вот все, что было вокруг этого, сколько оказалось не просто мифологией,
да, поэтому эти знания, о которых вы говорите, знают все, но эти знания у них настолько перемешались в голове, они не организованы в головах, не структурированы, значительная их часть не вызывает доверия.
Я бы сказал, вот кроме все-таки, ну, как его назвать, базового мифа, да? Базового мифа о великой державе.
Это да.
Вот.
Да.
Если кто задевает это, если кто на это руку поднимает, все те, которые ни во что не верят, ничего не хотят знать, не хотят даже голосовать идти и так далее, все встают как один. Потому что это единственное, что, вообще-то говоря, хоть как-то может соединить времена, людей, настоящее и будущее, прошлое и сегодняшний день. Потому что ничего другого...
То есть,
не получилось.
Опять, вот я все-таки в этом смысле...
То есть, это связь, возвращаясь к теме Гамлета, да. Это связь времен как раз обеспечивает.
Да. А все-таки я упорно хочу выяснить для себя, потому что я все равно считаю, что...
Польза?
Да, потому что телевидение...
Ну, это мы опять в логику,
раздвоенности.
Для чего, для кого, Ань? Это для чего, для кого? Вред или польза?
А для нас, для детей, для страны, для людей, у которых такая каша в башке. Вот каши меньше становится? По-моему, нет.
Мне кажется, нет.
Каши меньше не становится, но, исходя из этой логики, вообще не нужно про это говорить. Вообще ни про что не нужно говорить, тогда меньше будет каши.
Ну, может быть так. предполагать все-таки, что одна даже очень хорошая передача...
Не до такой степени.
Да? Она как бы горшочек варит все равно, и каши варит. Становится все больше, больше, больше.
Хорошо, вот. Тогда упрек Сванидзе Войновича, потому что вы, конечно, переписались на грани ХРУ, но наши слушатели могли этого не знать или не читать. Войнович в своей реплике, а потом и в ответе вам пишет. Передача в очередной раз убедила меня в том, что, выступая в дискуссии с демагогом, порядочный человек способствует созданию у публики впечатления, что обе стороны одинаково заинтересованы в выяснении истины. И получается, что обе участвуют в обмане. И далее в следующем ответе. Я не уговариваю вас отказаться от вашей работы на телевидении. Это к разговору о том, что лучше, тогда лучше ничего не делать. Но замечу, что, выступая в одиночку, ваш оппонент вряд ли может заинтересовать и убедить большую аудиторию. Его доводы неубедительны, способ подачи убог, но на подиуме при большом стечении публики он театральный человек, чувствует себя как рыба в воде, его атмосфера публичной политики возбуждает, он демонстрирует псевдоразоблачительский пафос, бегает, прыгает, вращает глазами, заламывает руки, хлопает дверью, и впечатленный этим театром публика с вымытыми дочисто мозгами готова проголосовать за Ленина, Сталина, Гитлера, царя Ирода в одном флаконе. И никакие объективные факты, свидетельства и доказательства ее никогда ни в чем не убедят.
Но, Ань, тогда справедливо было бы процитировать и мой ему ответ.
Да, вот да, отвечайте.
Если я могу, да. Я могу без цитат сделать это и здесь. Здесь, потому да. Что я тогда ответил Владимиру Николаевичу, и, честно говоря, я ему благодарен за эту реплику, потому что она мне позволила здесь сформулировать как раз позитив по этой программе. Я абсолютно уверен, что нет такого вот понятия, как вред от Сергея Кургиняна. Здесь в данном случае не нужно воспринимать вообще Кургиняна какой-то отдельный, какой-то вредоносный субъект. Есть коллективный Кургинян, если угодно. И это то, что я писал Войновичу. Последние долгие годы на всех каналах, федеральных в частности, присутствует и легко, и мощно, и всесторонне доводится до многомиллионной аудитории одна позиция. Одна позиция. Это позиция просоветская, просталинская, антилиберальная и антизападная. И если я уйду из этой программы, Кургинян, видимо, оставшийся в ней, он получит там либо другого оппонента, либо вообще никакого не получит. Но дело даже не в том, насколько он будет убедителен или нет без меня. Остальные все останутся. А та позиция, которую сейчас формулирую я и моя команда, которая меняется на каждой теме, на этой программе, она уйдет. Вот не было бы этой программы, не было бы меня, люди бы не услышали про Ходорковского в последней программе, не услышали бы нашу позицию, как мне кажется, достаточно мотивированную, обоснованную и эмоциональную. Кому от этого было бы хорошо?
Ну, Борису я задам вопрос тоже как социологу, но уже после новостей. Борис Дубин и Николай Сванидзе, у микрофона Анна Качкаева. Программа «Время политики после 22-х» ведет ее Михаил Соколов. Говорить будут о тактике «Единой России» и ее партнеров и регионов.
Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Бывшему губернатору Тульской области Вячеславу Дудке предъявлено обвинение в получении взятки в размере около 40 миллионов рублей. Как сообщили в Следственном комитете России, решается вопрос о заключении политика под домашний арест. Ранее сегодня обвиняемый прибыл в здание ведомства сопровождения адвоката. В интервью журналистам экс-губернатор вновь заявил, что не признает себя виновным. МВД России подтверждает информацию о вызове на допрос матери и вдовы юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в 2009 году. По словам представителя Следственного департамента МВД, вызовы связаны с тем, что близкие Магнитского возражают против возобновления расследования уголовного дела в его отношении. В Моздокском районе Северной Осетии, пострадавшим от вчерашних ливней со шквалистым ветром, введен режим чрезвычайной ситуации. Басманный суд Москвы продлил срок ареста Рустама Махмудова, обвиняемого в убийстве журналистки Анны Политковской. Следователи просили оставить Махмудова под стражей до декабря, когда должно завершиться расследование дела. Россия готова отстаивать свою позицию по газовым соглашениям с Украиной в любой международной инстанции. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров после переговоров в Москве с министром иностранных дел Украины Константином Грищенко. В Киеве милицейский спецназ снес палатки сторонников Юлии Тимошенко, установленные недалеко от здания Печерского суда, где продолжается слушание дела экс-премьера Украины. Бывший заместитель председателя компании «Нафтогаз Украины» Игорь Диденко приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем говорить о эффекте массового сознания, историческом процессе и актуальном моменте в связи с программой, которая, кажется, довольно символически нынче называется, потому что впервые Россию не заставляют говорить только о прошлом или мечтать о будущем, а пытаются вписать всех граждан вот в исторический процесс, который сейчас, собственно, и происходит. И не надо думать, что мы к нему все не имеем отношения. Борис Дубин, социолог, один из руководителей Левад-центра, Николай Сванидзе, историк и телеведущий. Сегодня мои гости. СМС-сообщение посылайте на номер +7 900 743 2801, пейджер Москвы 660 1046, электронная почта mail @radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, бесплатно для жителей всех регионов России. Пишите, звоните нам, пожалуйста. Так вот, продолжая ответ Николая Войновичу, вот Николай считает, что никого не обманывает, а лучше делать, чем не делать. Вы как полагаете, Борис, вот вам, как наблюдатель, чья позиция ближе? Войновича, который говорит, что не надо участвовать в обмане, таким, как Сванидзе, или Сванидзе, который считает, что это вечная тема?
Это,
да?
Не совсем корректная формулировка вопроса, он участвовать в обмане. Я не участвую в обмане.
А вы-то нет.
Позвольте, ну, я так в обмане не участвую.
Это так считает Войнович, что участвуя или легитимизируя...
Войнович немножко, ну, он ослеплен, и это психологический эффект, довольно в данном случае распространенный результатами телевизионного голосования.
Ну, да-да-да, которые технологии на самом деле совсем не то, что есть на самом деле. Мы только что попытались вам объяснить, что миллионы неголосующих на самом деле до конца, мы не знаем, чего они там думают, и, скорее всего, там 4 точки зрения, а не 2. А, ну, вот эту неслышащую публику, которая все-таки звонит, и которая, тем не менее, олицетворяет для страны это некое большинство, ее вообще в чем-нибудь можно убедить?
Насчет убедить не уверен. Опять-таки, если исключать вот этот базовый миф, который...
Про великую державу.
Обязательно, да, и про первое лицо.
Вот. То есть первое лицо тоже неизбывно по-прежнему, несмотря на минувшие 20, пока нет.
Не вижу этому никаких альтернатив, потому что оно ведь в каком-то смысле, это даже не лицо, а некоторые как бы отверстия для лица, да? Да. Вот, потому что люди же...
Институт. Сакральность.
Да. Институт. Люди институт. Же видят, вот, да. Вот этого нет, вот этого нет, вот этого нет, вот этого нет, но несмотря на это... Первое лицо должно быть. Поэтому проголосуют за Сталина, да не голосуют. Ну, 3% населения хотели бы жить при таком правителе, как Сталин. Голосовать они не будут за Сталина. Но если затрагивают нас, а вот это мы, это нас может быть представлено пока что сегодня только таким державным образом, то тогда, конечно, за Родину, за Сталина, за Путина и так далее, и так далее. Против кого угодно. Против Америки, против приезжих и прочее, прочее.
Это означает, что и сценарий будущего в головах такой же по-прежнему пока. Первое лицо плюс великая держава.
Пока не видно этому альтернатив, я бы вытаскивал наверх не вот как бы по логике «да» и «нет», а вытаскивал бы довольно сложное устройство нынешнего вот этого массового сознания молчащих миллионов. Вот не проголосуют за Сталина, а если телевизионное голосование, проголосуют за имя Сталина, проголосуют.
Опять же, это все то, что вы сказали раньше.
Да,
эффект толпы,
конечно, предпочитают немецкое пиво, шведские машины и лучшие сборки не в Средней Азии.
И лучше Турция, чем
Азии,
в Сочи,
да,
уже тоже
и
понятно.
И так далее.
Да.
Все понимают и все знают. Вот вытаскивать вот это и предъявлять людям, чтобы они сами,
дорогие,
в этом начинали, разбираться.
Угу.
Вот. Поэтому, мне кажется, есть своя ограниченность в логике спора, особенно если спор представлен двумя точками зрения.
Хорошо.
Мой мудрый друг один говорит, он, так сказать, жестче формулирует ситуацию, он говорит, не садись ужинать с людоедом, особенно если он уверяет, что не голоден. Вот. Тут вот такая штука. Есть некоторая логика самой ситуации. Хотят ли того, не хотят ли Сванидзе и Кургинян, они начинают намагничивать ситуацию, которая до этого как бы провисала. И так построена передача, что идет намагничивание ситуации. А тогда мы знаем, к какому полюсу, насколько больше притянется опилочек.
А если вот намагничивать ситуацию, вот с Ходорковским рискнули, вы для себя объяснили, вот это было что? Замер общественного мнения?
Нет, конечно, в любом случае телевизионное голосование не репрезентативно, абсолютно. Вот, и я на него, в принципе, вообще не обращаю внимания.
Ну да.
Вот. Но, тем не менее, это интересно, потому что, видимо, активность проявила не только та публика, которая
её
проявляет обычно, да. Потому что обычно просто по принципу свой-чужой сразу там от 80 до 90% идет голосовать за Кургиняна, даже не слушая вообще, что происходит в студии. А здесь это интересный момент, потому что здесь процент был другой. И это, повторяю, ни о чем не свидетельствует, чисто социологически, но это свидетельствует, наверное, об интересе к теме, я бы так сказал.
Ну да.
Ну, вообще говоря, тут тема важнейшая, отвлекаясь от конкретного персонажа и его судьбы страшной, но здесь же тема справедливости, а главное – несправедливости, которая сегодня для россиян может быть самая главная тема. Уже такой беды, такого голодания и такого ощущения, там, что можно потерять работу, стать нищим и так далее, уже вроде как нет. Как говорит один наш аналитик, страна немножко сначала наелась, а потом немножко оделась. Вот, уже это со всеми произошло. Но сейчас проблема несправедливости, произвола неустранимого, с которым неизвестно, что делать, она людей не то что волнует, она их достает глубже чего бы то ни было на свете. И я думаю, что это вот была задета вот эта ниточка.
Я согласен. Здесь же есть очень интересный момент. Ведь оппонент мой, человек, несомненно, способный очень, он, с одной стороны, он, несомненно, защищает абсолютно официозную позицию. Абсолютно официозную. Но он это скрывает тщательно.
Ну, да.
И он старается привлечь к себе протестную, то есть очень большую часть аудитории. Поэтому все время
Которая, например, не за Ходорковского, но против бюрократов из ЖКХ и этих.
И поэтому, когда он переводит, он с удовольствием и радостно переводит разговор на 90-е годы. Да? И сразу Ельцин, Чубайс, там, Кох, там все, и сразу голосование. Но в ситуации с Ходорковским протестная часть. Она понимала, о чем идет речь. Человек сидит в тюрьме.
Ну да.
Поэтому здесь
в общем,
у него
без перспектив.
Да, да. И здесь у него, несомненно, возникли сложности. Он оперировал все время там миллиардер, там богатей.
Да,
там,
он
там
очень часто соглашался. Это было довольно забавно.
Это вообще у нас же с ним очень интересное такое ролевое.
Ну да. Психологическая такая игра.
Очень-очень интересная ролевая игра здесь, да, очень занятная.
Но, в общем, короче говоря, то есть, если программа будет пытаться кажется, вот сейчас, ну, там, не про политический режим, или, но разговаривать вот об этой... Можно говорить, что справедливость – это ключевая тема?
Да, несомненно, да. Абсолютно согласен.
А национальный вопрос?
Это уже сложнее. Это сложнее, поскольку это задевает вот ту главную составляющую,
да,
кто мы.
С державой.
Да? Вот, а вопрос, ответа ведь на этот вопрос нет.
Ну,
ни
конечно.
У кого, ни наверху, ни внизу. Вот, потому что это
то
мы...
То есть верно, что они не рискуют, а президент не велит партиям касаться этого вопроса во время предвыборов?
Да, они, по правде сказать, и не знают, как его коснуться. И откуда током-то ударит, никто не знает. Все-таки уже декабрь прошлого года был, манежка была, и понятно, что власть не знает, что с этим делать. Можно, конечно, приехать с ними чайку попить или там погонять с байкерами, но вообще говоря, реально,
а
что
говорить,
с этим делать?
Николай.
Вот рискнуть говорить-то можно. Да. Рискнуть говорить можно. Я готов на эту тему рискнуть говорить. Я думаю, что мой оппонент в данном случае не рискнет мне оппонировать. Я бы так сказал. Вот в этой теме, я думаю, у нас с ним жесткого спора не получится.
Потому то есть что... он тоже согласится?
Нет, нет, дело в том, что, как я еще раз повторяю, он официальную точку зрения в основном защищает. Скажем так, одну из официальных частей,
да,
точек зрения. Такую официально, я бы сказал...
Консервативную.
Наиболее консервативную из официальных. Вот, но и она тоже не защищает там погромы, она тоже не защищает жесткий национализм, потому что это слишком опасно для стабильности системы.
Но ведь говорить о том, что это
заигрывание,
придёт... Нет,
о чем сейчас говорил Борис, это да. Одно дело немножко позаигрывать в легкую, чтобы не потерять эту аудиторию, а другое дело артикулировать их позицию. Это нет.
Ну что, тогда надо будет решать действительно, а что делать с теми миллионами, которые здесь уже живут?
Ну, это правда.
Одно дело,
как надо оформлять это законом,
одно дело действительно с ними чайку попить, а другое дело выбросить лозунг на официальном уровне «Россия для русских». Ну и все тогда, гуляй, Вася, прощай, да, Россия единая.
Или как в свое время во Франции это было, французы первыми.
Да, французы, да, первыми.
Такой был у националистов лозунг.
Да. Значит, правильно ли я понимаю, что вот сейчас мы имеем с точки зрения там, ну, социологии, например, ну, можно ли так характеризовать этого человека, который вот этот вот молчащие миллионы, такой насытившийся потребитель, осторожный, все равно опасливый, да, но он такой массовый человек с неопределенной позицией по поводу себя, будущего, уже скорее не в прошлом, но еще непонятно где, с невероятным количеством комплексов, в общем, как-то желающий все-таки вот как-то цивилизоваться, но еще не понимающий как. Вот такой весь межумочный какой-то, да?
Главное, не желающий на себя ответственность брать.
Во, перемен не
за
хочет.
Что-то отвечать.
К политике равнодушен, и никак он этого всего не преодолеет, и вот этого субъектности никак у него не появится. И, значит, вот состояние появившейся этих вот партий, там, НАХ, а сейчас еще и говорят, и вот дуплетом ПОХ, это... Ну, это скорее такая творческая реализация,
ну, конечно,
такая,
да,
творческая история, хотя, наверное, часть людей готовы были бы в это поиграть. Это означает, что так и не появляется у этого молчащего человека чего-то, чтобы его сделало гражданином. Он так и не хочет, не может, не способен.
Тут длинная дистанция. Очень длинная дистанция, даже при самых благоприятных условиях, а благоприятных условий, как мы знаем, тут нету. Поэтому на каких-то нижних этажах, где речь не заходит а) о державе, б) о первых лицах, в) о политике и о том, чего стоит страна, где ее место, куда она идет и так далее, там уже что-то точечным образом возникает. И возникает вокруг вот этой уже проблемы, о которой мы сказали, вокруг проблемы произвола безудержного, вокруг проблемы справедливости, пусть с уравнительным часто оттенком, это так, тут что говорить, вот, но все-таки эта тема есть. И там людей, пусть в рамках двора, пусть в рамках какого-то микрорегиона, но вообще говоря, объединить можно. И такие объединения происходят. Но соединиться этим точкам в какое-то поле, да, но выработать какую-то структуру, которая бы поддерживала вот эту новую солидарность, пока ничего из этого не получается. Хотя на точечном уровне внизу такие вещи уже есть.
Хорошо, а можно вот, ну, мне просто интересно тоже с определениями не поиграть, а просто понять, потому что вот время такое без языка и безглагольное, плохо формулируемое, и вам, Николай, это, наверное, особенно заметно, когда вы пытаетесь спорить, когда это вот в эту вату часто ударяется или, наоборот, в агрессивную стенку. Последние очерки Юрия Левады собраны в сборник, который очень символически назван «Ищем человека». Mm. Вот он там пишет про человека советского, ностальгического, в разной системе координат их описывает. Ясно, что оценивает ценности, страхи, эмоции и так далее. Мы вот, по-вашему, сейчас какого человека ищем?
Здесь вот какая ситуация. Последние долгие годы, я это тоже говорил Войновичу, идет действительно промывание мозгов. Причем промывание мозгов объективно очень консервативное, а то и с оттенком мракобесия. Это с одной стороны. Мы же не можем себе представить такие результаты даже этого нерепрезентативного телевизионного голосования, скажем, в начале 90-х годов или в конце 80-х.
Нет. Правда? Абсолютно. Нет, не можем.
Значит,
помним, что так не было.
С другой стороны, именно. Совершенно правильно сказал Борис о том, что отвращение к политике. Но оно же тоже не с неба упало. Людей отвращали и отвращают. Что такое отмена губернаторских выборов? Как не отвращение людей от политики. Людям сказали, ребят, пох. Угу. Значит, вы отдельно, а мы все в политике будем решать. Вы лопайте, сидите, то, что вам дают, в принципе. Голосуйте, веселитесь, смотрите девок на эстраде, слушайте попсу, юмором наслаждайтесь. Но не Жванецкого же Михаила Михайловича, а другого уровня. Вот, а мы будем губернаторов назначать. Люди потеряли интерес к политике, потому что они могут на нее влиять. Человек изменился. И то, о чем сейчас говорил Борис, о том, что можно на низовом уровне по принципу справедливости, отношение к справедливости социально объединять, согласен. Но здесь тоже есть опасность, потому что большевики тоже объединяли по этому принципу. И национал-социалисты, нацисты гитлеровские тоже объединяли по этому признаку. И если есть две очень сильных эмоциональных точки воздействия, а именно социальная справедливость, которая уходит в уравнительство, как уже было сказано, с одной стороны, и национализм с другой, когда они сходятся вместе, и мы получаем такое, что... Избави Бог. Вот такая угроза тоже есть, и она очень велика.
Так мы ищем, все-таки мы ищем человека или мы его не ищем, потому что ответа на эти все вопросы по-прежнему нет. Ну, то есть его некому искать.
Левада вообще ведь соединял в себе и человека, ну, не просто оптимистического, да. А чрезвычайно веселого, ага. И легкого. А с другой стороны, даже не пессимиста, а ну, такого тяжелого меланхолика. Вот. И он несколько раз говорил, что, говорит, когда все задвигалось в конце 80-х, я раньше-то думал, что ну сколько, ну лет 600 надо, вот, еще так идти. Вот. Когда все задвигалось, я подумал, не, может, за сотню все-таки преодолеем. А теперь, говорил, он опять вижу, не меньше 400.
Это он уже как в 2000-м говорил.
Я бы сказал, при благоприятных условиях.
Да, при благоприятных условиях. Но характерна формулировка «ищем человека». Да, а ведь мог бы нах и пох, да?
Это правда, вот, правда. Вот мне гораздо больше вот нравится левадовская ищ.
Вот этого за ним никогда не водилось. Ни нах, ни пох. Такого не было.
Давайте наушники послушаем. Виктор, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да.
Я вот видел одну передачу из этого цикла, это вот там, где сделан Магнитского, то до конца не досмотрел, я просто стал чесаться, у меня как будто вот эта нервная какая-то, да, по коже просто невозможно было глядеть. Я дело не в том, даже не в существе дела, а я хотел сказать о форме. Значит, вот форма забивает содержание. То есть вот, скажем, Николай, он не может переубедить Кургиняна, и не надо, может быть. Но вести вот нормальную культуру дискуссии, это же в его силах. Нельзя перебивать, что это за истерика, все время там брызгает слюной, все время перебивает. Это стиль Жириновского. Вот, по-моему, должно быть жесткое правило. Не перебивать и одновременно не говорить. Только последовательно. Кто нарушает, там, скажем, 5 минут или сколько-то штрафа молчания. То есть вот культуру, дискуссию можно сделать, иначе вот форма, она перебивает все содержание.
Понятно, Виктор, ваша мысль. Но я подозреваю, что вряд ли.
Ну, вряд ли это реализуемо. Виктор, я действительно с вами согласен. Это было бы значительно более цивилизованно, но это было бы, к сожалению, для нас с вами менее смотрибельно. А во-вторых, это просто вряд ли реально. Потому что происходит завод, начинается, и дальше погнали наших городских. Я не думаю, что реально вот в такое цивилизованное русло внести дискуссию. Я ее даже себе не представляю в таком качестве.
Быстро читаю. Наталья Михайловна из Москвы. Динамика результатов голосования исторических процессов радует. Известно, что мыслящих людей подавляющее меньшинство, и если соотношение мыслящих сторонников Сванидзе и Кургиняна вначале было 1 к 20, потом 1 к 10, а с Ходорковским 1 к 4, это прекрасно. Значит, люди все-таки думают. Наталья Михайловна, Москва.
Я боюсь, что Наталья Михайловна идеализирует ситуацию.
И пока Кургиняна и с ним будут побеждать, страна так и будет жить. Господин Сванидзе, все-таки вы делаете полезное дело, Григорий Бенцель. Но, правда, из Германии.
Ну, а что ж, все равно спасибо. Смотрит же человек.
Смотрит, да. И вот как-то пытается поддержать.
Да, спасибо.
Ну, тут вот, Александр, можете не отвечать, просто я не могу не озвучить этот вопрос, потому что это тоже люди, которые в большинстве своем представлены среди тех, кто голосует. Господин Сванидзе, объясните, почему монголы могут ставить памятник Чингисхану, а мы памятник Сталину не можем. Хотя его достижения куда больше, а кровь и жестокость но без этого великое не делается. Либеральная душка вроде Хрущева или Горбы может все это прокакать, не сказать еще хуже. Это Александр.
Я думаю, что у нас сейчас мало времени для того, чтобы я вдавался в объяснение того, что такое Сталин. Если люди до сих пор этого не знают, то вряд ли им это объяснят.
Ну, вот просто должно же быть это мнение. Да. Лена пишет, вообще не понимаю, зачем вы обсуждаете результаты голосования, принимаете его за чистую монету, ведь может позвонить каждый, даже тот, кому дали задание. Так построены все шоу. Радоваться надо только тому, что оно все-таки запущено на экран. Федор из Петербурга в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Анна и ваши гости. Дело в том, что не собираются эти мифы развенчивать и их убирать. Вся наша машина, она работает именно на воссоздание этих мифов и их укрепление. У нас даже сериал идет, у нас, кстати говоря, даже полицейские товарищи. Поэтому здесь никто ничего не будет менять. И те проблески, которые у нас были, те разговоры о десталинизации, они, мне кажется, вообще носили такой импортный характер и были вызваны польской катастрофой из самолета. Вообще, это все правда, да, что вы говорите, и господин Сванидзе, но возникает колоссальные вопросы, в том числе и к вашей передаче. Почему, вот я видел последний яркий этот выпуск по поводу Ходорковского, абсолютно говорят об олигархии, но не слово о путинской олигархии, о новых вот этом страшном слое, которые друзья Путина, которые всем крутят, все финансовые потоки. То есть нынешняя власть, она вообще выводится, первые лица, из обсуждения. Может быть, вот здесь-то, между прочим, и кроется основная причина неудачи и вашего, так сказать, проигрыша. Хотя я хочу сказать сразу, я ни в какое голосование на телеканале России и на прочих телеканалах не верю. Это было бы очень наивно. Вы посмотрите, какие у нас выборы. Когда общаешься с людьми, все против Единой России. А потом выясняется, как у нас в Петербурге 90% за Единую Россию и Валентину Матвиенко. Это, конечно, очень вызывает большое сомнение, это голосование. И тем не менее, общий моральный какой-то проигрыш ваш во многих передачах все-таки не связан ли именно с тем, что власть, лидеры, первые лица, выводится из-под удара критического, и возникает впечатление, что вы как бы адвокат, что ли, самого, ну, в сознании именно масс, там, Запада.
Ясно, Федор, понятна мысль.
Значит, да. Во-первых, вы сами же говорите, что не нужно обращать внимание на телевизионное голосование, почему говорить о моем моральном проигрыше. Я не согласен со своим моральным проигрышем. В чем он заключается, мой моральный проигрыш? Во-вторых, Да вы понимаете, где же я выводил-то? Если вы внимательно смотрели передачу про Ходорковского, я только и говорил о том, о современной бюрократии, и средней, и крупной, что вас не устраивает только одно.
Вы всегда говорили, люди в погонах или без...
Или без погон.
Да.
Ну, чего же вам более-то?
Имен не было, конечно.
Чего же вам более-то? Значит, не хватало только просто упоминания фамилий.
Слов про политику не было.
Чтобы я говорил Путин, чтобы я говорил там Сечин, чтобы я... То есть только фамилии, и все. Ну, если в этом дело, я не думаю, что в этом дело.
Не в этом дело. Конечно. Я думаю, что еще дело в том, что все-таки эта тема, вот если говорить о справедливости, она ушла в экономическую тему, а ведь она политическая.
Она ушла. Нет, не случайно. Я ее сам сделал экономической, потому что главной моей позицией на этой программе было доказать. Целью моей было доказать то, что дело Ходорковского имело в основе своей рейдерский захват. Если это экономика, то тогда это экономика.
Нет, рейдерский захват возможен только, если политически его способны оправдать, потому что такую крупнейшую компанию просто парень из Кущевки не захватит.
Да, я час 46 минут, именно столько длился эфир программы, я доказывал, что дело Ходорковского – это рейдерский захват. А уж кого, что я имел в виду, дорогие друзья, это уже...
Тогда у меня вот, завершая, что с этим делать? Вот мы выяснили, что про нашего этого молчащего миллионного товарища и гражданина, который никак не проснется, никак не возьмет на себя ответственности. Просто вам показательный короткий пример из моего недавнего разговора с одним очень крупным государственным деятелем. Тут, когда все кучами, селами, заводами и поселками пошли вступать в Народный фронт, я спросила: слушайте, ну что же у нас вот за какая-то проблема все время такая, мы все время вынуждены куда-нибудь вступать. Он ответил, занимая государственный пост, совершенно замечательно: потому что у нас глубокое чувство одиночества, неуверенности в себе, потому что уверенные все уехали. Да, вот показательно искренний ответ. Уже по вашим опросам 62% ждут фальсификации от «Единой России», то есть уже понятен контекст этого сезона. И вот этот вот дуализм чудовищный, когда сверху донизу вступаем, но не верим, оцениваем ситуацию, врём, чего-то, и бесконечно. Ведь в конце концов именно эта бесконечная ложь, она тут со страну погубила. Мы как с этим будем? Вот как?
Бороться всеми силами, которые есть, столько времени, сколько отпущено.
Так что значит как, Аня? Какой смысл вы вкладываете
в этот вопрос? Ну, вот что, как людей заставить не существовать в этом состоянии бесконечного
двоемыслия? Заставить их невозможно, ничего сделать. Пока будет такое кашеобразное или желеобразное состояние в нашей политике, люди будут так думать.
Николай Сванидзе, Борис Дубин, я благодарю вас. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шар. И всего доброго. До свидания.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Зачем следователям мать Магнитского?
Комментарии экспертов.
Эколог Сурен Газарян о дворце Путина и олимпийской стройке.
В блогах «Свободы».
Библия против Конституции. Юрий Васильев о конфликте духовных и политических убеждений.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».